Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый день, Сергей Корзун, это я, моя сегодняшняя гостья в программе «Без дураков», адвокат Карина Москаленко. Здравствуйте, Карина Акопова.
Добрый вечер.
Сразу давайте разберемся. Мы тут иногда поправляем всякие ресурсы, бесплатные, Википедию в том числе. Карина или Карина?
С двумя «М».
С двумя «М» по паспорту.
Так получилось.
Или Карина вообще при рождении, нет?
Нет, никогда. Карина, сразу Карина с двумя «Н». Всегда приходится предупреждать, так меня и звали в университете, Карина с двумя «Н».
Карина с двумя «Н». Ну, то, что вы армян, это что, родились в Баку, это общеизвестно, но не то, что семья долго жила в Баку.
Никогда не жила.
Никогда семья не жила.
Не, ну, мои родители в детстве жили в Баку, но случилась война, папа ушел на фронт, с тех пор уже туда не возвращался, мама закончила там мединститут и тоже уехала в Мары, в одну из ближайших республик, спасибо вам большое. Вот. Ну, и просто родители больше никогда там не жили, а когда надо было меня рожать, вообще я фактически родилась бы на Украине.
Так. Не случилось, да. Может, в Штатах сразу тогда уже надо было.
Нет, да, в Штатах, ну да, конечно.
Нет, ну отец был советский военный, засекреченный, поэтому да, в Штатах.
Но он просто служил в таких местах, где не то, что родильных домов, больницы-то не было. И вот мама поехала в свой мединститут, нашла там друзей, и в последнюю минуту меня там родила, и я там пробыла всего несколько дней. Вот. Но в паспорте действительно написано, что рождение, значит, вот Азербайджанское ССР. А так, на самом деле, моим первым языком был украинский, потому что родители работали все 6 дней. Тогда шестидневка была, и я была на шестидневке. Пришла домой и начала говорить по-украински. Тут родители поняли, что они слишком много работают.
Отец военный, мама врач. А вас-то чего сюда потянуло? В юриспруденцию?
Да, у меня никого не было в юриспруденции. Никого. Даже когда я первый раз сказала родителям, они так удивились. Говорят, надо с кем-то посоветоваться. А не с кем совершенно. Да, ну, мне вот так вот, мне показалось, что это самое интересное. Я думала, ну, я играла, конечно, там во всяких театрах, но я думала, все девочки думают, что они красивые, конечно, заблуждаются, но я-то не заблуждаюсь, мне надо идти и бороться с преступностью. Вот такая у меня была
изначальная идея. Ну, и с театром не завязали, и наши слушатели об этом помнят, знают, в театре же играли.
Ну, это потом уже, когда перегрузки нервные в адвокатуре достигли предела, потому что я считаю, что нормальный человек просто не мог оставаться нормальным человеком, если он каждый день ходил в советские суды и в советские тюрьмы в особенности. Это была моя больная тема. Я все время писала всякие сочинения на тему, как облегчить жизнь своих подзащитных, особенно моих, наверное, потому что мои мне всегда виделись не заслуживающими такого обращения, потому что я же их хорошо знаю уже, и я понимаю, что нельзя так мучить и терзать людей. А потом я поняла, что, оказывается, всех заключенных надо гуманно содержать. И для меня шоком было, когда я в 90-м году увидела, как содержатся заключенные в Соединенных Штатах Америки. Причем я требовала, чтобы мне показали самую плохую тюрьму, и мне ее показали, было очень много жалоб. Ну, конечно, советские заключенные тогда бы хохотали бы от таких жалоб, мы, в общем, тоже удивились. Вот. Хотя я вам должна сказать, что в американских тюрьмах, и уже и в 90-м году, я поняла, тоже все далеко не благополучно. Но просто уровень проблем, градус проблем совершенно несопоставимый. Вот. И, конечно...
То есть для реабилитации ходили в театр вроде как, да? Тут насмотрелись на
реальную жизнь. Да, в театр это было абсолютно необходимо. Мы поэтому репетировали 8 дней в неделю, как мы говорили, и еще по выходным играли.
Не, ну вы реально служили в театре, как говорят, да? Ну, то есть были профессионально на контракте там?
Я никогда не осмелюсь сказать, что я была профессиональной актрисой, потому что я, конечно, была не профессиональной актрисой.
Зарплату получали?
Нет, конечно.
Как актриса?
Нет, конечно. Нет, да ну что вы. Конечно, самодеятельный же театр должен вытеснить. Вы забыли эту замечательную репризу? Самодеятельный театр должен вытеснить профессиональный. Но, конечно, мы занимались этим, можно сказать, профессионально, потому что у нас был такой режиссер Геннадий Зорович Трегер. Он был из такой плеяды режиссеров такого очень классического плана, удивительный человек. И он нас... В общем-то, когда мы его потеряли, то мы уже не смогли оставаться в театре, потому что точка отсчета была слишком высока.
По логике любительского и профессионального театра, блогеры должны вытеснить журналистов, а адвокатов кто должен вытеснить?
Да вот правозащитники, знаете, они иногда нас очень здорово вытесняют, потому что они эффективнее. Да, вот ты смотришь на него, он носится, он заявляет какие-то ходатайства, его допустили в дело, он считает, что все, он будет сейчас командовать процессом. Но вы знаете, их неспокойствие, их такая хорошая, хороший градус с работы, он дает судьям понять, что вот этот процесс не пройдет так, как планируется, или так, как обычно проходят процессы. Тихо, гладко, будьте, пожалуйста, все вежливы. Ваш подзащитный уже давно приговорен. Еще с той минуты, как против него началось уголовное преследование, вы должны это принять, иначе вы просто нереалист. Или, может быть, вы такой же чокнутый, как вот эти вот правозащитники? Ну, не знаю, наверное, но я думаю, что вот он имеет право на защиту, и буду защищать его там всеми способами, разрешенными законом. Ну и тогда ты тоже рискуешь перейти, значит, в ранг городских сумасшедших. Ну, знаете, если бы все процессы шли так, как их запланировали судьи, а до них это было спланировано не только дядей прокурором или тетей прокурором, не только представителями властей, в зависимости от того, как они заинтересованы в этом деле, но еще и всей системой процесса, которая работает против подсудимого, то, конечно, не было бы и того мизерного процента оправдательных приговоров, которые мы имеем.
Вы же всю жизнь работаете в адвокатуре практически сразу после окончания.
Да, сразу. 21 год я закончила университет. Год я поднимала свою первую дочку. И 22 годика я уже пришла, такая почти еще с косичками. И, конечно, на меня посмотрели. Я была и такой идеалисткой. И когда меня слушали, все время все брались за голову и говорили, ну ладно, 5 лет в адвокатуре. И она успокоится. Потом, да, да. Потом сказали, ну ладно, 10 лет в адвокатуре уже там. Нет, на самом деле я в чем-то успокоилась. Я же мечтала там быть партийным лидером, хотела закончить ВПШ, вступить в партию. Вот, через год я успокоилась. Я поняла, когда ко мне подошел наш руководитель партийной организации. Ну, вот ты же мечтала. Он на меня тогда посмотрел точно, как не на здоровую. Сказал, Кариночка, а у нас ведь есть, знаете, нет ни рангов, ни должностей, никакой карьеры. Вы что-то, наверное, перепутали.
Адвокаты не ходили даже в то время в партию обычно, да?
Да, ну, их даже как бы и уговаривали. Но хотя кому-то было нельзя, но если квоты нет, то обязательно надо. Ну, думаю, вы знаете всю эту систему, помните, наверное, еще. Но я-то пришла и сказала, когда, где здесь вступаю в партию, кто меня вступит в партию. Вот, никакой, конечно, ВПШ, никакой партии. Я сказала, что, вы знаете, у меня действительность, это было через год, как раз год мне дали на то, чтобы я осмотрелась. Через год я поняла, это был 78-й уже год, да, 77-й, 78-й год, я уже поняла, что что-то не так, что, конечно, надо, наверное, помогать стране избавиться от вот таких проявлений, но это только лишь проявления, но и с этими проявлениями тоже уже мириться невозможно, потому что по моим делам они как бы вытекали в систему, но я думала, что мне просто не везет.
Я не случайно про адвокатуру заговорил, потому что был в вашей жизни эпизод на телевидении, когда играли роль судьи, позвали вас в телепрограмму.
Я сначала играла роль адвоката, я делала это с упоением, мне это страшно нравилось, потому что, знаете, почему? Потому что в то время попробуй попади в суд присяжных. Я даже не помню, уже, да, в некоторых регионах было, в Московской области, да, а в Москве, например, нет. И это сейчас мы молодых адвокатов сразу направляем туда в процесс, чтобы они ощутили вообще, что такое адвокатура. Но где себя почувствовать адвокатом? Где попробовать обращаться не к функции, извините меня, пожалуйста, пусть меня простят добросовестные судьи, вот не к функции, а к человеческому разуму, сознанию, чувству, к сердцу. Это, конечно, там. И мне это очень нравилось. А потом мне предложили роль судьи, и я сказала, слушайте, вы не ничего не перепутали. Я не умею быть судьей, я не умею быть объективной. И, знаете, они меня переломали. Я попробовала посмотреть на две стороны процессе так, как это делает судья или должен делать, и попробовать быть абсолютно беспристрастной. Это действительно сложно. Сложно, но если такую задачу поставил, если тебя не донимают никакие другие задачи, или тебе не поют в уши другие задачи, то ты можешь это сделать. И со временем даже ощущаешь такое привилегированное положение человека, от которого зависит быть, вот дать сторонам наилучшие возможности к защите, а вот пусть они докажут. И я вот замечала те судьи, которые уже работали в суде присяжных, вот по судом присяжных, скажем так. А вот так получилось. Одно, два дела. Вы замечаете, эти люди меняются на глазах. Им нравится эта функция. Им нравится быть беспристрастными. А в жизни мне, конечно, судьей никогда не приходилось быть. Я не собиралась быть.
И не предлагали после этого проекта?
Нет, конечно. Меня просто даже... Да, меня выгнали из этого проекта. Сказали, что я очень радикальная. И меня, что я вообще этот весь проект порчу. Я сказала, ребята, мне было с вами очень здорово. Меня заставили на саму себя посмотреть по-другому. Но, знаете, если уже начали вот так... А тогда была еще, так сказать, свобода слова. И так сказать, еще мы надеялись, что это продлится какое-то время. Так вот, это уже была свобода так сказать. Потому что через некоторое время, как я им и говорила, я говорю, дай бог, чтобы вас самих бы не закрыли. А вот их закрыли, потом были другие передачи, они перетекли во что-то. Но в жизни, я сейчас вот вам говорила, я подумала, что в жизни мне однажды пришлось быть как бы в позиции нейтрального, если не судьи, то нейтрального наблюдателя. И это самый тяжелый процесс в моей жизни, который так и не закончился. Это процесс по делу об убийстве Ани Политковской. Вы знаете, мы с детьми, с Аниными, с Ильей, с Верой, мы изначально решили, мы не будем желать осуждения кого бы то ни было и любой ценой. Вот это был наш принцип.
Логично.
И я очень благодарна, что ребята нас с Аней Ставицкой, мы с Аней Ставицкой ведем это дело уже много лет, и здесь, и уже зарегистрирована наша жалоба в Европейском суде, они нас поняли, они согласились с таким подходом. И когда первый процесс закончился оправдательным приговором, вердикт присяжных был в отношении всех четверых невиновен. Знаете, если бы они не занимали такой позиции, они бы чувствовали себя как бы наказанными ни за что. Они и так наказаны ни за что, ни просто. Понимаете? Потому что следствие так расследовало это дело. И такое дело, такие материалы положили на стол судье, что присяжные, которые, возможно, и имели свои какие-то предубеждения, они вышли на оправдательный вердикт не только в отношении представителей власти двоих, но и в отношении вот этих чеченских ребят, которых, значит, обвиняли тоже в соучастии.
А вы как адвокат в принципе согласны с этим?
Вы Я как адвокат согласна с вердиктом присяжных потому, что если вина не доказана, то они поступили честно и оправдали. Вот вопрос...
Если вернуться к этому процессу, их же нельзя снова по этому процессу привлекать.
Простите, они опять привлекаются.
Да, да, да.
Более того, после оправдательного вердикта их взяли под стражу. Меру пресечения изменили им. И потерпевшая сторона, представьте себе, не поддерживает это ходатайство обвинения. Потому что, повторюсь, Сергей, нам не нужно осуждение кого бы то ни было и какой угодно ценой. Я тогда так сказала судье. Эти люди были освобождены из-под стражи по оправдательному вердикту. Они это освобождение заслужили. А обвинение обвинительного приговора не заслужило. Это значит, что извольте в следующий раз их отправлять под стражу только тогда, когда их вина будет доказана. Конечно, если они не будут нарушать правила явки, подписку о невыезде. Но скажите, пожалуйста, как можно нарушить то, что не было избрано? Не избиралась мера пресечения против них. И нам эта справедливость ни мне, ни Ане Ставицкой, ни детям Ани Политковской этого не нужно. Мы хотим, чтобы их вина была доказана, если она будет доказана, только в справедливом процессе, без выкручивания рук, без выламывания ребер, понимаете? И если простреленный человек, я не знаю, конечно, в каких обстоятельствах, требует врачебной помощи, я с другой, противоположной стороны, казалось бы, но я требую этого, он должен получить адекватную медицинскую помощь. Потому что все-таки потерпевшая сторона – это не придаток обвинения. А это мы осознали очень хорошо в этом процессе. И мы заняли именно вот эту нейтральную позицию. Я сказала тогда ребятам, и они абсолютно с этим согласились. Вы знаете, мы как вместе с присяжными. Вот присяжный нейтральный. И мы ждем, как обе стороны докажут нам вину. Если от нас требуются какие-то доказательства, мы, конечно, все предоставим. Но другое дело, что следствие поначалу несколько лет не исполняло ни одного ходатайства потерпевшей стороны. Вот представьте себе. Вот результат.
Карина Москаленко в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Карин, скажите, пожалуйста, ну, вы же хорошо знаете многих судей, да, в процессах с ними работали. Да. Сами говорите, что вроде не возникало у вас желания пойти работать с судьей. Вообще есть такая тенденция, что адвокаты в судьи у нас не особо идут. Все больше, наверное, прокурорские с той стороны, либо уже с самого начала становятся.
Подавляющее большинство.
Ну, так вы не хотите, другие адвокаты не хотят. Я к тому, что судейский корпус так и формируется. А если бы вы взялись там адвокатской палатой вашей и пробили бы несколько судов нормальных по вашему...
судейский корпус?
Да, да.
Ну,
да.
Знаете, что я вам скажу? Во-первых, нас не очень-то приглашали. Вы знаете, для меня неожиданностью было, когда меня позвали в телевизионный процесс судьей. Ну, конечно, если, как говорится, твоей родине нужно, чтобы ты работал на благо ее там, значит, ты думаешь, ну, хорошо, если я могу там прогодиться, я попробую, я подумаю. Поверьте, таких приглашений, ну, у адвокатов бывает, ну, раз на тысячу. И я вам с горечью должна заметить, что если я встречаю среди судей бывших адвокатов, никакой радости я не испытываю.
Почему?
Удивительное отношение. Может, просто не те адвокаты идут в судьи, я не знаю. Но просто вы встречаете такое предвзятое отношение, вот я вам скажу. Вот я вспоминаю Кунцевский суд. Мне говорят, ой, судья бывший адвокат. Ну, я вообще ни на что не рассчитываю. Я захожу просто сказать, что там у нее есть нестыковка по датам, и как, так или иначе надо будет откладывать заседание. Вы знаете, весь процесс она вела себя совершенно безобразно. Она кричала. Она пыталась еще на меня кричать. Конечно, на меня очень трудно кричать. Поверьте мне. Я точно перекричу. Просто я не хочу этим заниматься. Но когда на моего подзащитного кричат, а в особенности, когда он объясняет, как его били сотрудники милиции, и за эти его объяснения это судья его берет под стражу с приговором, который не должен был быть с лишением свободы, то есть фактически покрывает сотрудников милиции. А тогда эти милиционеры ему и угрожали. Заявишь о пытках? А что тут заявлять? У него доказательств не надо. У него сломанный позвоночник, понимаете? Заявишь об этом, пойдешь в тюрьму. Так что получается? Судья исполнил этот заказ? Что это такое? Правда, потом редчайший случай. Московский городской суд, наверное, я была просто вне себя от ярости, подчеркивая, что ребенка, 16-летнего парня со сломанным позвоночником еще и в тюрьму. За что? За то, что заявил о пытках. Кстати, эта судья очень здорово у меня потом прозвучала в Европейском суде. Она написала в определении или постановлении, это было сейчас, не вспомню, по-моему, она была единолично, о том, что продолжать содержать наших подзащитных под стражей, она написала, потому что они совершили тяжкое преступление, направляя дело на доследование. Можете себе представить? Угу. Да, то есть еще не установлена их вина, да? Вот это вот бывший адвокат. Вот я вам привела пример. Хотя я знаю случаи, когда бывшие адвокаты идут работать судьями, и они вот всю палитру проблемы равноправие сторон, все это разноцветие сложностей процесса, они очень хорошо себе представляют со всех сторон и становятся хорошими судьями. Но сейчас вот я даже именно в настоящее время я даже не могу вам такого, по-моему, примера привести, если только подумаю.
В вашей личной судьбе, насколько я понимаю, тоже было определенное противопоставление адвоката и прокурора. Ваш первый муж был прокурорским работником.
Да, Царство ему небесное, он был...
В каком-то интервью вы говорили о том, что вы расстались с друзьями, но вообще сложности возникали именно на рабочей почве, или нет?
Мы в Ленинградском университете встретились с друзьями, были большущими друзьями. Потом был сплошной уголовный процесс в доме, его друзья... Следователи, мои друзья-адвокаты, это был вообще всегдашний спор, аргументы. Да, и потом расстались и тоже стали большими друзьями. Он был умнейшим, интереснейшим, искрометно остроумным человеком. Ну, наверное, нам надо было всегда дружить, и, может быть, не надо было просто принимать одно за другое.
Друзей звать не надо.
Да, или не надо было в дом мне звать своих подруг или друзей, а ему своих. Потом он стал прокурором и был, по-моему, очень хорошим прокурором. И закончил он службу очень трагически в Центральной Азии. Душанбе, даже есть... Я когда читала недавно лекции по правам человека для душанбинских юристов, они меня отвезли туда в военную прокуратуру, показали портрет в рамке там. Вот он среди всех прокуроров, которые там были, вот он один в черной рамочке. Может, теперь уже не один, а вот тогда был один.
То есть у вас нет такой профессиональной как бы ненависти к обратной стороне?
Вы знаете, сколько хороших прокуроров?
Расскажите, а то мы что-то вроде не особо знаем об этом.
Они просто очень тщательно скрывают, что они хорошие. И они очень тщательно стараются быть в рамках тех границ, которые для них определили. Не забывайте, что они работают в единоначальном органе. Вот я, например, за 37 лет никогда не подчинялась никакому приказу, да, никогда не выполняла никаких заказов. Я сама себе сама, да. Ни одного дня не работала каким-то главным хозяином или начальником. В адвокатуре-то нет начальников. Помните, что мне сказал секретарь нашей партячейки? Он сказал, у нас нет никаких рангов. И даже сегодня, когда в адвокатуре пытаются вот как-то выстраивать отношения подчинения, это меня просто поражает. Слушайте, вы имеете единственную профессию, которая вот позволяет вам быть свободным. Ну, что ж вас все время тащит? А я под таким-то работаю известным адвокатом. А я вот... У меня начальник вот этот. Нет,
то есть
у адвоката
брендами меряется сейчас уже.
Да.
Нет, хорошо, так адвокат первого ранга, там, государственный адвокат первого ранга, это, в общем, звучало, наверное.
Да, уж. И вот у меня вся молодежь, которая работала, сейчас они уже... Ну, они все равно молодежь, но они уже сейчас все звездные, стажированные. Никогда не было такого, чтобы они подчинялись мне в чем-то. Я только помогать им могла. Я могла с ними что-то вычитывать, начинать. А сейчас они все замечательные, знаменитые. И я за них рада.
Карина Москаленко в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Перерыв на новости и рекламу. Потом снова вернемся в студию.
Умный? Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодня в гостях у меня адвокат Карина Москаленко. Карина, вы же в последнее время живете на два города, или вообще уже в Страсбурге?
Нет,
практически?
Ну, вот видите, как я
сюда... Надо бы иногда. А то, может, сюда в гости пожаловали, как раз на эфир, наверное.
Как раз вот раньше месяц там, месяц здесь. А теперь как получится, потому что зависит от того, где нужнее, потому что дел очень много и там, и здесь.
Может, кто не знает, но Карина Москаленко представляет российские дела в Европейском суде по правам человека.
Так российские дела представляет представитель Российской Федерации. Так. А я представляю интересы заявителей в Европейском суде против нарушений даже не России, я не хочу, чтобы это было против России, но против представителей российской власти.
Уточнили. И первый успех адвокатский был еще в 2002 году. Да?
На самом деле в первом, потому что сбылась, как говорят, мечта идиота.
Напомню,
я
об этом
участвовала
деле.
В первом процессе, в первом публичном слушании. Это решение уже было в 2002 году, потому что российские власти долго затягивали представление документов. На самом деле хорошо, что затягивали, потому что очень много за это время сделали важного и полезного. Если хотите, я два слова скажу, потому что обычно мы ругаем власти, а тут есть что приятного сказать. Но это было первое слушание, публичное слушание в Европейском суде по правам человека. Это было 18 сентября 2001 года. И это было дело, которое потом стало историческим. На него все многие ссылаются, и все пенитенциарные учреждения знают этот прецедент. Помните, да, что это была моя заглавная тема? Это жалоба Валерия Ермиловича Калашникова в Европейский суд по нарушению в основном вот статьи 3 «Бесчеловечное обращение», 5 статьи Европейской конвенции, это право на свободу и личную неприкосновенность, там были нарушены важные требования или гарантии для лица, содержащегося под стражей. И статья 6, право на справедливое судебное разбирательство. Мы многие годы после этого называли эти 3 статьи «российский букет».
Угу.
Да, вот, к сожалению, такой некрасивый букет. А если говорить позитивное о деятельности российских властей, они очень серьезно тогда приняли участие в том, чтобы как можно скорее по делу Калашникова сообщить в Совет Европы о принятых мерах. И это была очень активная работа. Был огромный проект, который показывал, а потом и уже и результаты по этому проекту, сколько тюрем надо построить, где, какие надо отремонтировать. Ну и различные другие меры. Сегодня мы уже который год обсуждаем вопрос сокращения тюремного населения. Это же очень важно. Если вы туда все время там стремитесь содержать 1 миллион человек, да, то хороших условий даже нет надежд создать для них.
Кстати, об условиях. Василий из Москвы вспомнил, о чем мы говорили в самом начале. Спрашивает, в каких условиях должны содержаться преступники, к примеру, убившие почтальона из-за пенсии или продавца магазина, не отдавшего без денег бутылку.
Знаете, я вам так скажу. Пока они обвиняются в совершении этого деяния, пока не доказано, что они совершили это преступление, они должны содержаться при всех обстоятельствах в абсолютно нормальных человеческих условиях. Они по закону, по российской конституции невиновны. А когда у нас судьи, рассматривая дело в середине процесса, пишут, что этот человек совершил тяжкое преступление, то нет презумпции невиновности.
А когда приговор уже вынесен?
А вот дело Калашникова, это как раз про то, что больше, чем осужденные, и хуже, чем осужденные, страдают именно следственно содержащиеся, потому что именно в СИЗО у нас такие недопустимые, недопустимо жестокие, бесчеловечные, и я подчеркну, унижающие достоинства обращения и условия. А когда уже они совершили преступление, то вы знаете, наверное, что существует общий режим, существует строгий режим, а еще существует тюремный режим. И это, конечно, строгость. Но даже те, кто осуждены, и даже осуждены за тяжкие преступления, должны содержаться гуманно. Потому что статья 3, о которой мы говорим, право на защиту от пыток и бесчеловечного и унижающего обращения и наказания, она является абсолютным правом. Нельзя помучить человека, попытать его немножко, исходя из интересов следствия, например, или потом его мучить, потому что он таким образом будет заслуживать свое прощение перед вечной жизнью. Это не наше дело. Мы ему должны... Да, это само по себе строго, то, что они не видят близких, что они знают, что всем известно, что они совершили такое тяжкое преступление и так далее. А вот содержаться они должны все равно в гуманных, в человеческих условиях.
Вы говорили, 90-й год вспоминали свою поездку в Соединенные Штаты, то, что в тюрьмах. С тех пор, смотрите, 23 года изменилось что-то в российских тюрьмах принципиально.
Я так вам скажу, условия стали несколько лучше. И вот дело Калашникова, наверное, было самым большим тогда стимулятором, что ли, для властей, чтобы они, всерьез занялись этой проблемой. Но в прошлом году наш центр еще раз, в сотый раз, выиграл очередное там дело об условиях содержания, и оно называется «Модельное дело Ананьев и другие против России». Модельное – это значит, что выявлена какая-то системная проблема, подчеркиваю, системная, если вы говорите, изменилось ли что-нибудь по-настоящему и по существу. Так вот, эта системная проблема выявлена, и этой системной проблеме придано такое значение, что российские власти теперь должны продемонстрировать не просто исполнение решения по одному какому-то делу, и не только в части мер индивидуального характера выплатить компенсацию, загладить как-то вред другим способом, а исполнить меры общего характера и представить в Комитет министров Совета Европы, куда не только российские власти, финские или итальянские, обязательно представляют отчет по каждому принятому Европейским судом решению, как они исполняют решение, особенно если речь идет о системной проблеме. Тогда и меры должны быть системные.
А вот смотрите, Карина, на морской суд, в общем, махнули рукой, и даже туда не поехали.
Да, ну что?
Попасть по делу об этом.
Как это махнули рукой? А как это? Они поспешили освободить до морского? Сначала была установка, по-видимому, держать дальше под стражей. Потому что, вы же понимаете, этап надо было организовать. Непростое дело, да? Привести всерьез Санкт-Петербург. И сомневались, наверное, что дальше делать с этим. Но когда увидели, какие предварительные меры просит правительство одной из очень дружественных нам стран, я без иронии, я вообще не хочу, чтобы мы все страны, с кем у нас какие-то противоречия, записывали во врагов. Так вот, дружелюбное государство написало, пожалуйста, людям дайте свободу, судно освободите, потому что все это сделано против норм, установленных в мире. А если... Уже одному продлили срок на 3 месяца, да, и вдруг начали всех освобождать. Я думаю, что это была такая несогласованность. У нас, конечно, судьи очень независимы, но иногда, к сожалению, исполняют приказы. Вот до этого судьи, видимо, так и не донесли. Либо был самый принципиальный, оказался. Вот раз пираты, так пусть уже сидят в тюрьмах, да еще и похожие условия им созданием. Нет, я думаю, что то, что освободили, конечно, под чудовищный залог. Я вообще подумала, у нас так много незаконно содержащихся под стражей. Вон Европейский суд по 5-й статье через каждое дело принимает решение о нарушении права. Так может быть, с каждого просто брать по 2000, может быть, наши прохудившиеся фонды как-то залатаем. Я не знаю, это какой-то чудовищный ноу-хау, но, тем не менее, поспешили освободить до того, как им об этом сказали.
Суть моего вопроса был в том, действительно, такой поворот от Европы, разворот определенный произошел, и в общественном мнении поддерживается сверху у нас. Да. По-прежнему решение ЕСПЧ обязательно для исполнения. Россия берет на себя обязательства и исполняет эти решения. Действительно так?
Вот вы задали, наверное, самый болезненный вопрос. Дело в том, что я ведь когда... обращаюсь в Европейский суд в интересах людей, я вижу, какой чудовищный путь они прошли и как суды один за другим нарушали их права или не восстанавливали их права.
Напомним азбуку, то, что в Европейский суд по правам человека...
Можно обратиться только тогда, когда вы исчерпали все средства правовой защиты в своей стране. И Россия не исключение. Вот есть какие-то стойкие заблуждения, есть какие-то ошибочные действия, ошибочная практика. Я говорю не о результатах, не о приговоре, виновен или невиновен. Это вообще не входит в сферу юрисдикции Европейского суда. Они никогда в жизни не рассматривают такие дела и тут же отвергают, почему так много неприемлемых жалоб. Просто потому, что туда люди пытаются идти защищать свою невиновность, скажем, да, или несправедливость приговора, а право на справедливое судебное разбирательство – это не право на справедливое решение или приговор. Поэтому очень много неприемлемых жалоб. В основном поэтому. То есть не с теми вопросами идут, но те, кто вот прошли все средства правовой защиты, и им не обеспечили право на справедливый суд или право, гарантированное там, 5, 3, 8, какой хотите статьей конвенции, их же очень мало, этих прав. Это строго ограниченный объем прав. Если уж они не защитили себя в своей стране, так в Европе договорились, что фундаментальные права человека, они выше, чем какой-то государственный диктат. Здесь даже не в суверенитете дело, а государственный диктат. Например, недавно вот мы выиграли дело Каспаров и другие, это первое из дел Гарика, который мы выиграли в Европейском суде. Там еще есть два дела, очень серьезных, намного более серьезных. Но тут уже Европейский суд сказал... У человека не было справедливого судебного разбирательства, а прежде этого и к нему несправедливо еще на улице отнеслись, потому что он вышел в мирную акцию, а преувеличенными силами безопасности и контроля всю эту акцию, значит, схватили, там, кого могли, посадили выборочно. И это так недопустимо.
Вынес, все-таки.
Вынес, еще как вынес. Но вынес не по решению, которое приняло судья. В отношении 6 статьи права на справедливое судебное разбирательство признали только именно то, что процесс был абсолютно лишен состязательности и равноправия сторон. А вот применительно к акции, учитывая, что она была абсолютно мирная, и доводы правительства, что что-то там было несогласовано, или никаких согласований не должно быть, никаких разрешений не должно быть. Что можно согласовать? Если, например, не в том месте или не в это время надо провести вот такую мирную акцию. Это да. Это требует определенного... Во-первых, уведомления, постановки в известности. Если нет никаких препятствий, то тогда ничего больше, никаких разрешений не требуется. В этом смысле Европейский суд сказал, ну, разумеется, эта акция могла быть и неразрешенной. Никакого разрешения не требуется. Это же протест. Может быть, власти вообще не любят протест. Или любят, но не очень. Или недолюбливают. Да? Ну, давайте тогда всем запретим протестовать. Ну, я вот, когда я нахожусь в Страсбурге, вот мы сидим в офисе, у нас каждый раз кто-то там что-то демонстрирует, и никто... Впереди полицейская машина, сзади. И вся эта группа идет к центру города, и понимаете, в демократической стране вообще этот вопрос не возникает.
Я к своему вопросу. Да, исполняет решение
очень серьезный вопрос. Во-первых, почему я о деле Гринписа сказала, что обращают внимание, еще как обращают внимание, поэтому и поспешили освободить. В свое время покойный Василий Алексанян был освобожден уже тогда, когда российским властям уже было доподлинно известно, что дело рассмотрено, и будет принято решение такое, какое принял Европейский суд. Поэтому поспешили за 2 миллиона только уже долларов освободить человека, что вообще само по себе, по-моему, был своего рода попыткой исполнить, но не исполнить. Значит, решения Европейского суда абсолютно обязательны к исполнению любым государством, членам Совета Европы. Это знают все страны. Не так давно в Германии были серьезные переживания по поводу того, что Конституционный суд Германии должен найти некоторые, ну, не буду слушателям специальные вопросы поднимать, но надо было найти некий компромисс. И Конституционный суд Германии нашел такой компромисс. Сейчас в Соединенном Королевстве, или, как мы говорим, в Англии, та же самая проблема. Есть решение Европейского суда, с которым власти, ну, внутренне не согласны. По-видимому, так и затягивается исполнение решения. И я очень... критично выступила на встрече с коллегами и сказала, что вы вот подрываете ту же самую ту конвенцию, которую сами, значит, в 50-е годы создавали. Они говорят, мы, во-первых, ничего не подрываем. Обязательно будет найдено решение. Все государства всегда находили. Греция однажды не нашла. Очень давно Греция не нашла решение. Вышла из состава Совета Европы. Потом вошла обратно в состав Совета Европы. Заплатила еще больше, чем заплатила бы сначала. И теперь является полноправным членом Совета Европы. Выполняет Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Да, Россия не единственная страна, у которой есть проблемы с исполнением решений. Вот индивидуальные меры, особенно в части выплаты всех присужденных сумм компенсации, они исполняются, всегда исполнялись. Вот. Ну, не знаю, что будет по делу ЮКОСа, это интересная тема, потому что до сих пор не названа сумма, на которую нарушено право собственности. Эта сумма может быть очень разной. Но до сих пор все выплаты делались исправно и почти всегда в срок. Если не в срок, то с процентами. А вот в части мер общего характера Россия очень часто опаздывает. Но она же никогда не заявляла, страна или ее представители никогда не говорили, а мы не будем исполнять. Вот к этому сегодня мы не будем исполнять решение Европейского суда. Нашу власть подталкивают разные представители разных заинтересованных в том, чтобы отойти от европейской системы, чиновников, представителей разных ведомств и так далее. Это довольно провокационное поведение. На заседании Конституционного суда по другому нашему делу Константина Маркина против России, где действительно возник один не очень важный конфликт, но который поднял очень важную проблему суверенитета и так далее, сочетания власти. Сейчас есть такая инициатива, чтобы изменить Конституцию. Причем, наверное, мы так отпраздновать хотим некоторые из наших деятелей, так хотят 20-летие Конституции отпраздновать. Намечаются некоторые мероприятия. Вот одним из таких мероприятий некоторые предлагают вообще изменить то, что в Конституции не заявлено должно быть. Это будет другая Конституция, другая страна, другой режим, а смена режима не что иное, как, в общем-то, переворот. Давайте называть вещи своими именами. Так вот, 15-я статья Российской Конституции, как Конституции практически всех других стран, входящих, так сказать, в этот клуб государств, членов Совета Европы, предусматривается, что международные нормы, которые мы признаем, а речь идет, вы понимаете, и о трибунале ООН, и тем более о Европейском суде, где обязательность решения Европейского суда вообще не вызывает ни у кого вопросов, да? Вот эти признанные Российской Федерацией нормы и требования, они должны в первую очередь выполняться, если национальный закон не соответствует этим требованиям, то он должен приводиться в соответствие. Да? Вот 15-я статья практически об этом. Это 4-й параграф. Так вот, я все время говорила и договорилась. Когда мне говорили, ну вот там сейчас кто-то не будет исполнять, кто-то не будет отменять приговор, я говорю, ну так они забыли только изменить конституцию свою. И, конечно, я думала, что в страшном сне мне никогда не приснится, что некоторые авантюристы и просто враги России, враги Конституции задумают такой ход. Я боюсь, что наш народ этого может не заметить. Но тогда высшую справедливость ищите в российских судах, и это бы хорошо было бы, да, если бы не было так много жалоб.
Время тает. Давайте коротко, может быть, несколько проблем осветим. Как раз ваш прогноз. Может ли Россия, глаза такие уже раздавались, да, давайте просто выйдем из Совета Европы.
Надеюсь, что нет.
Надеетесь, что нет. Совсем коротко, абсолютно периодически. Давайте к делу. У вас в файле, я смотрю, очень много информации. Это дело, которым вы сейчас занимаетесь.
Да,
если
сейчас
можно
то,
коротко
мы...
его представить, потому что времени
это
немного.
Это дело, скажем... Их, его можно по-разному назвать. Заявителями нашими являются американские семьи, которые задумали усыновить российских детей, и эти дети, потому что мы считаем, что эти родители, усыновители действуют в наилучших интересах детей и могут их тоже представлять.
История недавно прокатилась.
Недавно, да. Очень много было об этом информации. Я думаю, что Европейский суд отреагировал довольно быстро на эту жалобу. В январе он за несколько рабочих дней откоммуницировал эту жалобу, то есть задал российскому правительству самые предварительные вопросы и применил в этом смысле правило 40. Это экстренная процедура. А дальше мы просили о приоритетном рассмотрении этих дел, 41-е правило суда, и они согласились с этим. И в довольно рекордные сроки, если учесть объем материала по 32 семьям, там даже было больше семей, вот, чтобы за столько времени изучить, обработать, написать, значит, сделать описание фактов, поставить вопросы сторонам. Я сказала уже, что вначале было больше семей. Есть семья, которая увезла девочку из Владивостока к себе в свой город, и они попросили отозвать свою жалобу. Вот моя мечта, чтобы все родители написали заявление о том, чтобы эта жалоба даже не рассматривалась. Мне кажется, что когда речь идет о детях, безнравственно стоять на своем, вопреки реальным обстоятельствам, которые хорошо известны российским властям. Я боюсь, что детей в оставшийся срок, срок данный правительству и сторонам, чтобы, может быть, в какой-то степени даже прийти к мировому соглашению, может быть, найти какой-то вариант. И все это время может быть употреблено на то, чтобы этих детей немедленно, любой ценой, подумайте, когда мы говорим о больных младенцах, что такое любой ценой раздать либо в их изначальные семьи, которые от них отказались, либо были лишены родительских, да, лишены родительских прав, биологические семьи, как их называют, да, или вообще, не знаю, каким образом, я видела некоторые проявления, когда представители российской власти пытались каким-то протрезвевшим женщинам подсовывать их детей. Я очень боюсь вот таких действий. И российская власть, к сожалению, которая работает в этой области, уже была замечена за такими деяниями. А вот те люди, которые работают там с детьми на месте, на земле, как говорят, они, конечно, очень много помогали и очень сочувствуют, но вынуждены даже не сообщать нам информацию о детях.
Какое решение, ЕСПЧ, вы сочли бы хорошим? Какое решение вы лоббируете?
Мы заявили пока нарушение трех статей. Статья 8 «Право на семейную и частную жизнь», 14-я статья «Дискриминация» и 3-я статья «Это бесчеловечное обращение». Некоторые дети нуждались в немедленном лечении, и мы даже не знаем, в каком сейчас они состоянии. Вот если Европейский суд признает нарушение этих норм как исполнение этого решения в полном объеме, было бы, конечно, возвращение детей. Но вы же понимаете, что этого не прикажешь. Это дети, они безмолвные иногда, они бессловесные иногда. Они не могут себя защитить, и они полностью находятся в руках российских властей.
Понятно, Карин. Чуть больше минуты у нас остается. Вы адвокат Ходорковского по-прежнему в группе, да, адвокатов. Что-нибудь новое есть? В 2014 году должны выйти? Какие варианты могут быть?
Знаете, я буду этому верить только тогда, когда я увижу Михаила Борисовича на свободе. Вы знаете, сколько было спекуляций по поводу третьего дела. Мне известно, что работа эта активным образом велась и, наверное, ведется. И я боюсь, что Михаил Борисович никакого ни справедливого, ни честного отношения до сих пор никогда не испытывал. И боюсь, что никогда нынешняя власть его к нему справедливо и честно относиться не захочет. Мы выиграли в этом году дело как раз по нарушению права на справедливость. длилось судебное разбирательство.
Это по первому еще процессу.
Да, по первому процессу. Да, третья жалоба уже зарегистрирована в Европейском суде, но еще пока не рассматривалась. Две жалобы уже рассмотрены с решением, что Ходорковский является и жертвой незаконного содержания под стражей, необоснованного содержания под стражей, и жертвой несправедливого судебного разбирательства. В результате этого президиум Верховного суда, конечно, должен отменить приговор. Будет ли это сделано или нет? Раньше я бы сказала, ну, конечно, а как они могут нарушить? Ладно, там обязательность решения Европейского суда, Российский уголовно-процессуальный кодекс. Но теперь я боюсь, что я уже в нашей стране просто ничему не удивлюсь.
Карина Москаленко, адвокат в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Спасибо огромное за то, что пришли. Я даже не успел задать несколько любопытных вопросов, которые от наших слушателей пришли. Но я думаю, что все еще лучше впереди. Всего доброго. Спасибо всем.
Спасибо вам.